Радио Прага. Новости.
Завершается прием списков кандидатов на парламентские выборы. Преподаватели школ и вузов проводят акцию протеста против ситуации в образовании. Премьер Богуслав Соботка дал показания в суде по делу о приватизации Остравско-Карвинских шахт. 1 сентября в Чехии завершается процедура регистрации списков кандидатов на парламентские выборы, которые пройдут в октябре. По имеющимся данным, все из 31 представившей свои списки партий будут допущены к выборам. 2017 год станет рекордным в истории Чешской Республики по количеству представленных на выборах политических партий и объединений. Наибольшее их число зарегистрировано в Праге, где списки кандидатов представили 29 партий. Порядковый номер каждой партии будет определен путем жеребьевки, которая пройдет 5 сентября. Представители преподавательского состава школ и вузов проводят в Вифлеемской часовне в Праге акцию протестов против ситуации, сложившейся в системе образования, и низкой оплаты их труда. Профсоюзы вновь выдвигают требования к правительству о повышении на 15% зарплат педагогического состава и на 10% прочим сотрудникам образовательных учреждений. Перед собравшимися выступил министр финансов Иван Пильный, который сообщил, что повышение зарплат, которое потребует дополнительных 17,5 миллиардов крон, возможно при условии повышения дефицита государственного бюджета на 2018 год. Вместо приглашенного на мероприятие премьера Богуслава Соботки на встречу прибыл министр иностранных дел Любомир Зауралык. Находящегося на больничном министра образования Станислава Штеха представляет его заместитель Петр Павлик. В случае, если договоренность о повышении заработной платы достичь не удастся, работники системы образования готовы к объявлению забастовки. Председатель правительства Богуслав Соботка, занимавший ранее пост министра финансов, дал показания в суде 2-го района Праги по делу о приватизации Остравско-Карвинских шахт. Политик выразил сожаление, что в суде не находится человек, принявший в 1996 году решение, в результате которого правительство лишилось контрольного пакета компании. Хотя конкретные имена премьер не назвал, он сообщил, что речь идет о правительстве Вацлава Клауса. Богуслав Соботка давно подвергается критике из-за решения 2004 года о приватизации государственного пакета акций компании. Однако, по его мнению, проблемы начались 8 годами ранее. Приватизировать Остравско-Карвинские шахты в ноябре 1997 года правительству рекомендовала комиссия по приватизации. В дни школьных каникул, то есть в июле и августе этого года, на дорогах страны погибло 102 человека, что является самым низким показателем с 90-х годов. Наибольшее число ДТП с летальным исходом произошло в Южном Аравском крае. Наиболее низкие показатели зафиксированы в Пардубицком и Карловарском краях, а также в Праге. Самым трагическим днем стало 16 июля, когда на дорогах страны погибло сразу 7 человек. Всего с начала этого года ДТП унесли жизнь 331 человека. Пивоваренный завод «Будьёвицкий будвар» изготовит 122 бутылки пива, предназначенные папе римскому Франциску. Пиво понтифику передаст 13 декабря этого года делегация города Чешской Будьёвицы во время предрождественской аудиенции в Ватикане. 5 сентября пиво в процессе варки благословит епископ Крочил в ходе литургии, которая пройдет прямо на территории пивзавода. В предрождественские дни Святой Престол даст традиционную аудиенцию для всех паломников из Чехии, на которой будет присутствовать епископ Властимир Крочил и представители пивоваренного завода. И в заключение о погоде. В субботу 2 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, местами дождь. Ночью температура воздуха составит от 9 до 13 градусов Цельсия, днем 14-18, на юго-востоке Моравии до 21. Слабый северный и северо-западный ветер 3-7 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Испурвит. В эфире русская служба радио «Прага». В студии Катерина Испурвит. Экс-министр финансов находится на полпути к потере депутатской неприкосновенности. Альтернативой бэби-боксам могут стать скрытые роды. В рубрике мы вспомним о творчестве Аркадия Аверченко, который провел последние годы своей жизни в Праге. Вы слушаете радио «Прага». Четырехчасовой допрос и обсуждение полицейских требований вылились в рекомендацию Комитета по вопросам депутатской неприкосновенности разрешить преследование депутатов Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынка в связи с делом «Гнездо Аиста». Оба депутата подозреваются в мошенничестве с дотациями на сумму 50 миллионов крон, что составляет почти 2 миллиона евро. Окончательное решение о возможности лишения экс-министра финансов страны и председателя политического движения АНО, а также его заместителя депутатского иммунитета, законодатели примут в ближайшую среду. Подробности у Антона Каймакова.
Андрей Бабиш и Ярослав Фалтынок, которые фигурируют в полицейском деле, соответственно, как организатор и соучастник, решению комитета по вопросам депутатской неприкосновенности не были удивлены, хотя, как оба подчеркнули, вины за собой не чувствуют, а дело считают политически мотивированным.
Мы с этим, конечно, почитали, потому что разложение политических сил в том
выборе. Мы решение о выдаче, естественно, ожидали. Дело в том, что соотношение сил в депутатском комитете абсолютно ясно. Это дело, которое должно коренным образом повлиять на результат будущих выборов. Речь не идет о деле гнездо аиста, а о том, кто выиграет парламентские выборы, кто будет, а кого не будет в правительстве.
Кауза, кто выиграет снемовные выборы, а кто будет во владе, а кто не будет во владе.
Прокомментировал решение комитета по вопросам депутатской неприкосновенности председатель политического движения «ОНО» миллиардер Андрей Бабиш. Президиум этого движения мнение своего председателя полностью поддерживает. На что спикер Палаты депутатов, социал-демократ Ян Хамачик, реагировал следующим заявлением. Я помню время, когда движение «ОНО» высказывалось против института депутатской неприкосновенности. Мне кажется, что и в этическом кодексе политдвижения есть статья о том, что в подобном случае депутат сам обязан обратиться к своим коллегам, чтобы они отменили неприкосновенность и облегчили полицейское делопроизводство. Нынешнее заявление «ОНО» идет вразрез с их предшествующими обещаниями. Руководство ОНО моральным аспектом вопроса занималось. Мы констатировали, что участие председателя Андрея Бабиша и заместителя председателя Ярослава Фалтынока в депутатских выборах не противоречит в этом случае моральному кодексу движения ОНО. Заявил СМИ еще один зам главы ОНО Рихард Брабец. У меня нет какой-либо информации о политической мотивации в данном деле. Об этом заявляет только движение ОНО. По моим данным, полиция и надзирающая прокуратура действовали в соответствии с законом. Именно поэтому нет причин для сохранения депутатской неприкосновенности фигурантов этого дела. Наоборот, абсолютно правильно, что решение о виновности или невиновности депутатов примет решение независимый суд. Уверен, замглавы комитета по вопросам депутатской неприкосновенности Мартин Плишек из партии ТОП-09. Свое решение Нижняя палата парламента Чешской Республики должна вынести в ближайшую среду. Однако, если Андрей Бабиш и Ярослав Фалтынок вновь будут избраны депутатами, новому составу палаты придется голосовать по данному поводу заново.
Бэйби-бокс в сознании граждан Чехии превратился в единственный способ, путем которого женщина, оказавшаяся в тяжелой жизненной ситуации, может сразу, не подвергаясь преследованию со стороны закона, передать свое чадо для усыновления, сохраняя практически полную анонимность. Лишь немногие знают, что в стране вот уже 13 лет существует такая возможность, как так называемые скрытые или секретные роды. При этом женщина в случае осложнений не должна излишне рисковать ни жизнью младенца, ни своим собственным здоровьем, рожая в непредназначенном для этого месте. Подробности у Антона Каймакова.
Согласно чешскому законодательству, женщина может привести на свет своего потомка в стенах роддома, передать его на усыновление, сохраняя практически полностью анонимность. Данные матери на основании заявления регистрируются роддомом отдельно и не указываются в свидетельстве о рождении ребенка, оставаясь за семью печатями. Права матери к рожденному ей ребенку сохраняются лишь до момента усыновления. Для таких случаев у нас все заранее подготовлено. Персонал роддома ознакомлен со всеми действующими правилами. В родильных отделениях всегда под рукой необходимые для подписи заявления. Комментирует Ярослав Файрайзл, директор Пражского института матери и ребенка. Сам он варианту скрытых или тайных родов, учитывая возможные осложнения при непосредственно родах и опасность несвоевременной диагностики врожденных патологий однозначно отдает предпочтение перед бэби-боксами. Одновременно, однако, врач признается, что у них в институте подобных случаев еще не было. С юридической точки зрения скрытые роды также предпочтительней.
У ребенка в случае скрытых родов значительно больше прав. Он может, например, получить информацию о протекании процесса родов, а через суд добиться также рассекречивания информации о своем происхождении. В данном случае действует правило, что каждый ребенок имеет право знать свою идентичность.
Комментирует юрист Аделла Горейши. Одновременно как директор Пражского института матери и ребенка, так и специалист по правовым вопросам признают пользу, которую женщинам в трудной жизненной ситуации, принявшим решение отказаться от своего ребенка, приносят бэби-боксы. Как минимум, речь идет о возможности выбора. За 20 лет существования в Чехии системы бэби-боксов через нее на усыновление было передано 156 детей. Возможно, таким образом речь идет о спасении их жизни.
Вы слушаете Радио Прага.
Богема.
Еще весной этого года я стоял, задумавшись, в кабинете чехословацкого посла в Софии перед огромной картой небольшой Чехословакии и с любопытством изучал маленькие точки провинциальных городков и большой кружок – Прагу, пытаясь угадать, что принесет мне эта далекая небольшая страна. Так, ровно 95 лет назад, в 1922 году, описывал Аркадий Аверченко свои чувства перед переездом в Чехословакию – где проживет отведенные ему судьбой три последних года жизни. Этой стране писатель был благодарен за то, что она дала ему покой и позволила ощутить твердую почву под ногами, впервые после потери в огне революции петербургского очага. Как большинство эмигрантов, он воспринимал Чехословакию как временную передышку и не терял надежду возвратиться на родину. Когда я вернусь в Россию и познакомлю с чехами своих 1 853 950 читателей, то и русские сердца раскроются и поблагодарят чехов за заботу, потому что настоящий русский народ умеет быть благодарным, обещал писатель на страницах, написанной им по приезде маленькой книжечки «Прага и Чехи». Удивительно, но за свою такую недолгую чехословацкую жизнь Аверченко сумел так обжить Прагу, что тепло его юмора и таланта согревает читателя и почти век спустя. Мы предлагаем вам послушать рассказ «Под столом» из сборника «Дети», вышедшего в том же 1922 году. Читают Ларета Вашкова и Антон Каймаков.
Столом. Пасхальный рассказ.
Дети, в общем, выше и чище нас. Крохотная история с еще более крохотным Димкой наглядно, я надеюсь, подтвердит это. Какая нелегкая понесла этого мальчишку под пасхальный стол, неизвестно. Но факт остается фактом. В то время как взрослые бестолково и безалаберно усаживались за обильно уставленный пасхальными яствами и питьями стол, Димка, искусно лавируя между целым лесом огромных для его роста колоннообразных ног, взял да нырнул под стол вместе с верблюдом, половинкой деревянного яйца и замусоленным краем сдобной бабы. Разложив свои припасы, приладил сбоку угрюмого необщительного верблюда и погрузился в наблюдение. Под столом хорошо, прохладно. От свежевымытого пола, еще не зашарканного ногами, веет приятной влагой.
Сколько? Димка начал считать, досчитал до пяти и сбился. Нелегкая задача. Ну, теткины ноги сразу заметны. Они в огромных мягких ковровых туфлях. От ревматизма, что ли? Димка поцарапал ноготком крошечного пальчика ковровый цветок на туфле.
Нога шевельнулась. Димка испуганно отдернул палец. Лениво погрыз край потеплевшей от руки сдобной бабы, дал подкрепиться и верблюду. И вдруг внимание его приковали очень странные эволюции лаковой мужской туфли с белым замшевым верхом.
Нога, обутая в эту элегантную штуку, сначала стояла спокойно, потом вдруг дрогнула и поползла вперед, изредка настороженно поднимая носок, как змея, которая поднимает голову и озирается, ища, в какой стороне добыча.
Димка поглядел налево и сразу увидел, что целью этих змеиных эволюций были две маленькие ножки, очень красиво обутые в туфельки темно-небесного цвета с серебром.
Скрещенные ножки спокойно вытянулись и, ничего не подозревая, мирно постукивали каблучками. Край темной юбки поднялся, обнаружив восхитительную, полную подъемистую ножку в темном голубом чулке, а у самого круглого колена нескромно виднелся кончик пышной подвязки, черной с золотом.
Но все эти замечательные с точки зрения другого, понимающего человека вещи совершенно не интересовали бесхитростного Димку. Наоборот, взгляд его был всецело прикован к таинственным и полным жути зигзагам туфли с замшевым верхом.
Это животное, скрипя и извиваясь, доползло, наконец, до кончика голубой ножки, клюнуло носом и испуганно отодвинулось в сторону с явным страхом. А не дадут ли за это по шее? Голубая ножка, почувствовав прикосновение, нервно, сердито затрепетала и чуть-чуть отодвинулась назад. Развязный ботинок повел нахально носом и снова решительно пополз вперед.
Димка отнюдь не считал себя цензором нравов, но ему просто безотносительно нравилась голубая туфелька, так прекрасно вышитая серебром. Любуясь туфелькой, он не мог допустить, чтобы ее запачкали или ободрали шитье. Поэтому Димка пустил в ход такую стратагему. Подсунул вместо голубенькой ножки морду своего верблюда и энергично толкнул ею предприимчивый ботинок.
Надо было видеть разнузданную радость этого беспринципного щеголя. Он заерзал, заюлил около безропотного верблюда, как коршун над падалью. Он кликнул на помощь своего коллегу, спокойно дремавшего под стулом, и они оба стали так жать и тискать невозмутимое животное, что, будь на его месте, полненькая голубая ножка, не сдобровать бы ей.
Опасаясь за целость своего верного друга, Димка выдернул его из цепких объятий и отложил подальше. А так как верблюжья шея оказалась все-таки помятой, пришлось в виде возмездия плюнуть на носок предприимчивого ботинка.
Этот развратный щеголь еще поюлил немного и уполз, наконец, восвояси, несолоно хлебавши.
С левой стороны кто-то подсунул руку под скатерть и тайком выплеснул рюмку на пол. Тимка лег на живот, подполз к лужице и попробовал. Сладковато, но и крепко достаточно. Дал попробовать верблюду. Объяснил ему на ухо.
Уже там напились, наверху. Уж не сваливают. Понял?
Действительно, наверху все уже приходило к концу. Стулья задвигались, и под столом немного посветлело. Сначала уплыли неуклюжие коровьи ноги тетки. Потом дрогнули и стали на каблучки голубые ножки. За голубыми ножками дернулись, будто соединенные невидимой веревкой лакированные туфли. А там застучали, загомозили американские, желтые, всякие.
Димка доел совсем размокшую сдобу, попил еще из лужицы и принялся укачивать верблюда, прислушиваясь к разговорам. «Если устали, — слышал он голос матери, — так прилягте тут на диване, никто беспокоить не будет. Мы переходим в гостиную».
«Ну, как-то это неловко».
«Ну, чего там неловко-то? Ловко».
«Ну, ей-богу, ну как-то неловко, как-то того».
«Ну, чего там-то, не того? Дело-то праздничное!»
«Говорил я, не надо было мешать Мадеру с пивом».
«Да пустое! Поспите и ничего! Я вам сейчас с Глашей подушку пришлю!» Топот многочисленных ног затих. Потом послышалось цуканье быстрых каблучков и разговор. «Вот вам подушка, барыня прислала».
«На, давай ее сюда».
«Ну, так вот же она, я положила».
«Нет, ты пойди сюда, к дивану».
«Зачем же к дивану?»
«Я хочу христосоваться».
«Уже христосовались, так нахристосовались, что стоять не можете».
«Я? Я не могу стоять, чтобы у тебя отец на том свете так не стоял, как... Вот, смотри, сотри!»
«Пустите, что вы делаете? Войдут!» Судя по тону Глаши, она была недовольна тем, что происходило. Димке пришло в голову, что самое лучшее — пугнуть хорошенько предприимчивого гостя.
Он схватил верблюда и брякнул его об пол.
«Видите?» — взвизгнула Глаша и умчалась, как вихрь. Укладываясь, гость ворчал.
«Ай, дура же! Ну, все женщины, по-моему, дуры. Какую дрянь всюду развели. Напудрит нос и думает, что она королева неаполитанская. Ей-богу право, взять бы хлыст хороший, да так попудрить. Трясогузка».
Димке сделалось страшно. Уже стало темнеть, а тут кто-то бормочет под нос непонятное. Но лучше уж уйти. Не успел он подумать этого, как гость, пошатываясь, подошел к столу.
«Ну что, не что коньячку бутылочку спулить в карман? И коробка сардин целая. Я думаю, это дурачье и не заметит».
Что-то коснулось его ноги. Он выронил сардины, испуганно отскочил к дивану и, повалившись на него, с ужасом увидел, что из-под стола кто-то полез. Разглядев, успокоился. «Мальчик! Откуда ты, мальчик?»
«С под стола».
«Ну что ты там не видел?»
«Ну... так сидел, отдыхал». И тут же, вспомнив правила общежития и праздничные традиции, Дима вежливо заметил: «Христос воскресе!»
«Да еще чего! Ну, Шел бы спать лучше.
Заметив, что его приветствие не имело никакого успеха, Дима для смягчения пустил в ход нейтральную фразу, слышанную еще утром. «Я с мужчинами не христосуюсь».
«Ах ты, бах ты! Ах, как ты их этим огорчил! Сейчас прям пойдут все и утопятся прям!»
Разговор явно не налаживался. «А где были у заутренни?» — уныло спросил Дима.
«А тебе-то какое дело, а?»
Самое лучшее для Димы было уйти в детскую, но между столовой и детской были две неосвещенных комнаты, где всякая нечисть могла схватить за руку. Приходилось оставаться около этого тяжелого человека и поневоле поддерживать с ним разговор. «А у нас Пасхи сегодня хорошие».
На, ну вот и нацепи их себе на нос.
Я не боюсь пойти через комнаты, только там теперь темно.
А я вот тоже вот одному мальчишке взял, да, и голову отрезал.
Он был плохой? Холодея от ужаса, спросил Димка.
«А такая же дрянь, как ты!»
Где-то вдали послышался голос мамы.
«Да, такой же был, как и ты, хорошенький такой, прям Дусь моя такая, право маленькая козявочка!»
Голос мамы удалился и затих.
«Такая козявочка, что я бы ее каблуком хрясь в лепешку дрянь такую! А пошел вон! Иди отсюда! И тут из тебя и дух вон!»
Дима проглотил слезы и опять кротко спросил, озираясь на темную дверь. «А у вас Пасхи хорошенькие?»
«Чихать не на Пасхи! Я мальчишек ем, таких как ты! Дай-ка свою лапу, я сейчас отгрызу!»
И вдруг голос мамы совсем близко. «А куда это мамин сын задевался?» «Мама!» — взгвизнул Димка и зарылся в шуршащую юбку.
«А мы тут с вашим сынком разговорились. Очаровательный мальчик, такой бойкенький».
«Он вам не мешал спать? Разрешите, я только уберу все со стола, а там спите сколько хотите».
«Зачем же убирать-то?»
«Ну, а к вечеру опять накроем».
Гость уныло опустился на диван и вздохнул, шепнув самому себе под нос. «Будь ты проклят, анафинский мальчишка! Из-под самого носа увел бутылку».
Вы слушали рассказ «Под столом» из сборника Аркадия Аверченко «Дети».
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио «Прага». В студии с вами прощается Катерина Испурвит.